Принцип адекватного ответа. Заместитель начальника военной контрразведки полковник Борис Иванович Ивакин был по натуре суров и несуетлив, за что получил уважительную кличку «Викинг». Он и обликом походил на легендарного викинга, ростом под 2 метра, с широкими плечами, малоподвижным лицом с крупными резкими чертами, прозрачно-серыми глазами, которые изредка становились стальными. В контрразведке он был вторым человеком после начальника ВКР Дикова. Именно от него зависел подбор кадров и подготовка специалистов высокого класса. С ним Дикой советовался по большинству оперативных вопросов. Ему давал самые сложные задания. На этот раз речь шла о поиске преступной группы, убившей героя Чеченской войны капитана Меркулова и писателя Кожемякина. Вызов спецслужбам был брошен нешуточный, и заниматься этим делом приходилось на пределе возможностей. Ни сам Дикой, ни Ивакин, ни другие заместители главконтры, как прозвали Валентина Анатольевича сотрудники, не вылезали из конторы ни днем, ни ночью, выезжая только по оперативной надобности. Директор ФСБ на поиски преступников дал 5 дней, но прошло уже почти 2 недели со времени убийства Кожемякина, а объем полученных контрразведчиками данных не позволял им сделать однозначный вывод о причастности к преступлению определенных лиц. Конечно, кое-какие сведения смершевцы получили, особенно после того, как в Чечню слетал сам Борис Иванович, но этого было мало, и он собирался лететь туда еще раз. Там работала особая группа следователей ВКР, совершенно секретно, разумеется, а также местное отделение контрразведки во главе с полковником Дерюгиным. В 9 утра Ивакин, согласно заведенному порядку, вошел в кабинет Дикова и впервые увидел его разминку. Генерал без рубашки в одних брюках вел бой с тенью и перетекал из положения в положение стремительно и плавно, как змея. Валентин Анатольевич пришел на должность начальника военной контрразведки ФСБ с должности заместителя начальника штабов Министерства обороны, показав себя блестящим аналитиком и безупречным тактиком. Шел ему всего 32-й год, но его опыту и уму, а больше всего волевому характеру, могли позавидовать и вдвое старшие специалисты. Худой, с виду нескладный, с узким лицом, на котором выделялись по-детски припухлые губы, он выглядел рафинированным интеллигентом, вечно смущенным своими успехами на высоком посту, но те, кто работал с ним раньше, знали его и как великолепного бойца, мастера кунг-фу, способного постоять за себя, а также как отличного стратега, обладающего тонкой интуицией. Не оборачиваясь, Валентин Анатольевич завершил комбинацию, потом вдруг оказался рядом с Ивакиным и нанес ему 3 мгновенных удара в голову, в горло и в грудь, вернее, наметил удары. Остановился, опустив руки, улыбнулся, дыша легко и тихо, будто не занимался только что физическими упражнениями. Пожал руку высевшемуся над ним горой заместителю, кивнул на стулья и вышел в комнату, замаскированную книжной полкой. Через минуту вошел одетый в костюм с галстуком, свежий и умытый. «Сегодня я хочу определиться с приоритетностью наших дел», — сказал он, наливая себе и предлагая Борису Ивановичу стакан минеральной воды. «Что вы предлагаете разрабатывать в первую очередь?» «Естественно, дело час. Это дело идет вне конкурса. Проанализируйте остальное». «На мой взгляд, первоочередными можно считать все, но наиболее важных 5-6. Утечка секретного оружия из лаборатории завода «Арсенал» – первое из такого рода мероприятий. Волк, глушак и болевик. Согласен. Насколько я знаю, следствие буксует?» Ивакин кивнул. «Речь шла о краже партии суперпистолетов 4-го поколения «Волк», а также психотронного оружия, генераторов боли пламя, известных под названием болевик, и гипногенераторов или сугесторов подавления воли удав, метко названных глушаками. Затем идет похищение крупных партий оружия со складов воинской части 36-73-1 и воинской части 54-607. Еще одна головная боль». Дикой поморщился. Обе войсковые части были не просто обычными армейскими соединениями, а отдельными бригадами спецназа Главного разведывательного управления Министерства обороны. Эти бригады, расположенные в Твери и Подмосковье, всегда считались суперэлитными и сверхсекретными подразделениями вооруженных сил. Именно в них формировались так называемые летучие мыши, профессионалы по ликвидации перебежчиков и проведению особо важных активных операций за рубежом. Тем не менее, месяц назад обнаружилось, что со складов частей исчезли полтонны пластиковой взрывчатки, десятки тысяч патронов, мины, гранаты, пулеметы, автоматы и пистолеты, в том числе знаменитые «Кипарис», «Кедр» и «Никонов», а также зенитно-ракетные комплексы «Гарпун». Трагикомичная ситуация состояла в том, что плановые проверки сохранности арсеналов не выявили утечек, а складские помещения и состояние охранной сигнализации были признаны образцовыми. Мало того, при разработке дела хищений на военную прокуратуру и следователей СМЕРШа было оказано такое давление со стороны высших чинов Министерства обороны, особенно его министра Галкина, прозванного кавалеристом за кривые ноги и смех, напоминающий ржание лошади, что Дикой вынужден был обратиться за помощью к директору, после чего удалось, наконец, сдвинуть дело с мертвой точки. «В этом же ряду следует расположить и три дела по расследованию финансирования боевиков Дудаева», продолжал перечислять Ивакин. «Дальневосточное дело будем включать в список приоритетных?» Полковник имел в виду уголовное дело, заведенное на командующего Дальневосточным военным округом и его заместителей, обвиненных в прокручивании бюджетных денег в коммерческих структурах, использовании служебного положения и нанесении государству ущерба в десятки миллиардов рублей. «Нет», — коротко ответил Валентин Анатольевич, не вдаваясь в объяснение. Тогда остаются только три крупняка – расследование нарушений закона сотрудниками безопасности, деятельность стоп-крима и отрядов Чеченской армии свободы на территории России. «Первых два отложим», – снова лаконично произнес Дикой. Одно из них касалось действий бойцов из подразделений личной охраны президента, подозреваемых в совершении ряда преступлений, и генералу было ясно, что, вероятнее всего, по высочайшему указу оно в скором времени будет закрыто. Второе было заведено по приказу директора ФСБ, хотя в ведении военной контрразведки впрямую не попадало. О деятельности чистилища, взявшего без суда и следствия освободить страну от преступников всех мастей, ходили легенды. Однако Валентин Анатольевич хорошо знал, насколько легенды близки к действительности. Что ж, тогда остается только одно дело. Чеченских терминаторов из ЧАС, будь она трижды неладна. По ней работаем не только мы, слава богу. Однако наглость этих бандитов уже переходит все пределы. Пора предпринимать что-нибудь неординарное, иначе они перестреляют всех наших парней, участвовавших в войне. Дикой глянул в похолодевшие глаза полковника и медленно проговорил. «Такое впечатление, Борис Иванович, что вы знаете об идее Генриха создать группу мстителей и ликвидировать убийц?» «Знаю. Зять я или не зять директора ФСБ?» «Вчера вечером он со мной поделился своими сомнениями». Дикой удивленно поднял брови. «Панов рассказал вам об этом?» Он до сих пор колеблется, хотя премьер не раз вызывал его на ковер и требовал немедленного реагирования. Под краснорыжиным шатается кресло. Вот он и спешит продемонстрировать свое рвение и желание служить народу. Я думаю, в ближайшее время президент его снимет. Но пока не снял. Группа перехвата уже почти готова к заброске в Чечню. То бишь Ичкерию, как ее гордо именуют сами чеченцы. Кстати, Иван Сергеевич просил дать пару волкодавов для усиления группы. Дайте им Соболева, коль уж вы его вызвали из Рязани. С арсеналом мы и сами разберемся. Во-первых, я ему предлагал, и он отказался. Во-вторых, без него мы не разберемся, Валентин Анатольевич. К похищению глушаков, болевиков и волков причастна контора Белого, то есть батальон «Щит», который находится под эгидой Елынина.